Братья и сестры, второе назначение. Я читаю тоже в книге Царств, в первой книге Царств, только вторая глава. Первая книга Царств, вторая глава. Читаю с 31 по 33 стих. Братья и сестры, послушайте внимательно три стиха о священнике Илии. Бог ему говорит через пророка, которого он послал к нему, чтобы предупредить его. В каждом стихе назначение. В конце стиха назначение. А какое именно? Короткая жизнь своему потомству. Первая книга Царств, читаю, вторая глава, с 31 по 33 стих. Бог через пророка, которого послал из Иудеи, говорит: «Вот наступают дни, в которые я подсеку мышцу твою и мышцу дома отца твоего, так что не будет старца в доме твоем. И ты будешь видеть бедствие жилища моего при всем том, что Господь благотворит Израилю. И не будет в доме твоем старца во все дни». Второй раз подчеркивает Бог. «Я не отрешу тебя всех от жертвенника моего, чтобы томить глаза твои и мучить душу твою. Но все потомство дома твоего будет умирать в средних летах». Братья и сестры, назначение, которое отец-священник собрал своему потомству. Я думаю, никому из нас такое назначение не хотелось бы. Чтобы мои дети и я, например, достиг возраста примерно 35-40 лет и умер. И мое потомство все так же. И потомство моих детей. Братья и сестры, никто бы не пожелал своим детям такое. И собрал это имение или назначил это детям никто иной, а отец. Отец. Отец назначил своим детям короткую жизнь. Дорогие братья и сестры, это ужасно. Сколько не будет поколений это длится? Короткая жизнь у детей. Хорошие, прекрасные. Я думаю, будут рождаться и плохие, и хорошие. И умные, и неумные. Но все будут умирать в средних летах. Вот назначение. Если бы кто-то собрал какой-то пьяница, нечестивец, еще можно понять. Но священник собрал. Отец собрал своим детям. Это ужасно, друзья. Это ужасно. Братья и сестры, и за что такое строгое решение от Бога? А вот в 3 главе, 13 стихом, это когда Бог уже Самуилу говорил, уже не пророк с Иудеи пришел, а Бог Самуилу говорил о том, за что строгое такое у Бога решение по отношению священника Илия. Я читаю 3 глава, 13 стих. Бог говорит: «Я начну и окончу. Я объявил ему, что я накажу дом его навеки за ту вину, что он знал, как сыновья его не чествуют и не обуздывал их». Вот одно из определений Божьих. Почему так наказал Бог? Отец знал, как поступают его сыновья, но не обуздывал. Братья и сестры, если листочек вперед просмотреть, он беседовал со своими сыновьями. «Что это я слышу о вас худую молву? Нехорошо так, дети мои, нельзя так поступать». Братья и сестры, это увещание. Бог ему говорит: «Ты не обуздывал». Что значит обуздывать? Обуздывать – это одеть уздечку, и куда я хочу, туда направляю, и туда едет. Туда идет. Сказал сядь, сел. Сказал встань, пойди сделай то, сделал. Вот как отцы и матери должны воспитывать. Обуздывать. Кого надо обуздывать? Кто не обузданный, кто разнуздался. Кто не покоряется, не слушается. Принимать меры. Но достигать того, чтобы сказал, сделал. Это ж никуда не годится, что дети командуют родителями. И командуют, друзья. Что хотят, вот добьется. Слезами или еще какими-то уговорами. Или против родителей, не есть не буду, не разговаривать не буду, еще что-то. И родители идут на поводу. Это необуздывание. Братья и сестры, очень строгое Божье предупреждение нам с вами. И этот отец, который не обуздывал своих детей, понес ужасное последствие, страшные последствия, друзья. Все потомство в молодые годы умирало. Все потомство. Это ужасное наследство. Конечно, это страшнее, чем за долги рассчитываться. Страшнее, друзья. Это короткая жизнь. И оказывается, родители могут назначить детям короткую жизнь. Могут дети сами себе укоротить, не слушаясь, не покоряясь родителям. Ну, когда с молодежью мы беседуем, мы молодежи говорим о некоторых вещах, которые они должны выполнять. Братья и сестры, мы сегодня говорим с родителями, чтобы отцы и матери обратили внимание на это, чтобы не было попустительства такого в семьях, но чтобы обуздывали детей, обуздывали. И особенно, когда они маленькие, надо его научить покоряться до 3 лет. После 3 лет и розгу не надо будет брать, если вы достигли, если вашего слова слушает. Тогда уже увещание, тогда беседа, друзья. А видно, что запустил с детства. И читаем, что они отроками еще приходили, мясо требовали, отнимали силы, жили как хотели. А отец на это не сильно обращал внимания. Конкретно Бог ставит обвинение за то, что не обуздывал сыновей своих. Во 2 главе за то, что ты предпочитаешь мне сыновей своих, уточняя себя начатком у всех приношений народа моего. За то, что вот 2 тоже обвинение во 2 главе. За то, что предпочитаешь мне сыновей своих. То есть дети стали выше Бога. Дорогие друзья, это 2 отрицательное назначение, которое мы с вами видим в Священном Писании. Первое мы просмотрели, богобоязненный человек долги собрал за свою жизнь. 2 – священник. Там рассчитывается жена за долги и дети. Здесь все потомство. Невзирая, добрый или плохой человек, до середины возраста, средний возраст человека, и уходит в вечность. Братья и сестры, 3 назначение отрицательное. Я читаю в 4 книге Царств, в 5 главе. 4 книга Царств, 5 глава, читаю с 25 по 27 стих. «Когда он пришел и явился к господину своему, Елисей сказал ему: „Откуда Гиези?“ И сказал он: „Никуда не ходил раб твой“. И сказал он ему: „Разве сердце мое не сопутствовало тебе, когда обратился навстречу тебе человек тот с колесницы своей? Время ли брать серебро и брать одежды, или масличные деревья и виноградники, и мелкий или крупный скот, и рабов или рабынь? Пусть же проказа Нейманова пристанет к тебе и к потомству твоему навек“. И вышел он от него белый от проказы, как снег». Братья и сестры, вот 3 назначение. 3 отрицательное назначение. Мы сначала с вами просмотрим отрицательное назначение. Некоторые, братья и сестры, Библия полна подобных примеров. Я всего некоторые выбрал. Гиези, слуга человека Божьего. И алчность, стремление к наживе, больше иметь. Он увидел, что Елисей не принял. Раз ты слуга, у тебя господин, пророк, ты знаешь, человек Божий, по примеру его поступи. Нет, только отъехал Нейман, он его догнал и просит у него серебро и одежду. Дорогие друзья, и какие печальные последствия принес, спрятал у себя. Приходит Елисей, спрашивает, он еще отказывается. Один грех влечет обязательно другой грех. Никуда не ходил раб твой. Оказывается, не только ходил и бегал, и догонял, и взял, и спрятал. И какие ужасные последствия, братья и сестры. Читаешь, в страх приходишь. Проказа Неймана. Да пристанет к тебе и к потомству твоему навек. То есть все дети, внуки и правнуки будут рождаться прокаженными. Ужасные последствия. Ужасные последствия за что? За неумеренную алчность, стяжательство, жадность. Я в ужас прихожу, когда размышляю вот над этим текстом Священного Писания. Вот вам еще один отец, третий отец, который собрал своему потомству ужасное наследие. Ужасное наследие. Братья и сестры, проказа, конечно, это ужасная болезнь. Но вы знаете, что проказа бывает разная. Ну, например, друзья, оставление собрания. Я вам скажу, что это проказа. И ужасная проказа. Проказа, которую я думаю, что надо каяться перед Богом. Оставление собрания своего. Оставление собрания своего. Это один из признаков тоже последнего времени. Библия говорит, что некоторых в обычай это будет входить, оставлять собрание. И ничем не оправдаться, друзья. Ничем не оправдаться. Кто-то говорит, работа. У нас один брат говорил, работа – это гнилой щит, за который вы прячетесь. Братья и сестры, как Гиези для своего потомства ужасно собрал наследие, так некоторые христиане сегодня своим детям это собирают. И не только опоздание на собрание, не только оставление собрания, неделание добра, Библия говорит, грех. Если знает человек, что надо сделать добро и не делает, это грех. И многие так живут. Посетить больного некоторые посещают. У некоторых это на высоте, друзья. И слава Богу, что есть среди нас такие, которые любят посещать больных, проведывать, помогать. А некоторые же живут только для себя, думают только о себе. Братья и сестры, это тоже проказа. Некоторые в слове никогда не участвуют. Думают, сыновья будут у вас проповедовать. Нет, друзья, они еще дальше будут сидеть. Если вы на последней скамейке сидите, они еще дальше будут сидеть. Самое опасное место, кто-то сказал, это около дверей. Только открыл и сразу выпал за двери. Братья и сестры, много видов проказы, самые разные, много. И не участвование в служении. Вот некоторые никогда не участвуют, ни папа, ни мама. Дети никогда не видят. Не молятся в собрании. Братья и сестры, это тоже беда многих. Вы думаете, дети ваши будут молиться в собрании? Нет, друзья. Это мы им собираем имение. Если они с детства не слышат мамину молитву в собрании и папину молитву, они никогда не будут молиться. Я вам скажу, когда они будут молиться. Когда крещение будут принимать, вот здесь будут молиться, когда руки будут возлагать, прежде чем служитель будет возлагать, крещаемый помолится. Потом, знаете, когда? Когда замуж будет выходить. Там деваться некуда, там надо молиться. Жениху и невесте. А потом когда? А потом, когда с ребеночком придут здесь, чтобы молитву совершить. Вот потом еще. И бывает, кто-то молится раз в год, в два года раз, или в три года раз. Это уже как Бог там деток дает. Братья и сестры, вам такая жизнь нравится вообще это? Я думаю, никому не нравится. Никому. Это ни отцам, ни матерям не нравится. Это ни проповедникам, ни служителям не нравится такое. Вот так я отпроповедую, станем на молитву, никто из вас не помолится. Я помолюсь сам. Вы думаете, у меня будет торжественно на сердце так? Или у проповедника? Нет. Он будет переживать, будет себе искать причину, нормально это в себе сначала поискать. А нам тоже надо подумать. В собрание мы сходимся молиться. И сегодня уже дефицит молитвы в собрании. Раньше было наперебой, проповедник уже перебивает молящихся. А сейчас ждет, хоть бы один помолился. Братья и сестры, это все мы назначаем. Это все мы назначаем, отцы и матери. Не задумываясь об этом, назначаем вот такое имение. Я еще одно ужасное назначение прочитаю, а потом перейду к хорошим назначениям, не только плохое. Четвертая книга Царств, 10 глава. Прочитаю первый стих, Можно было с 1 по 7, друзья, если дома кто почитает. Я прочитаю 1 стих и 7 стих прочитаю. Ну, немножко из 6 тоже. Первая часть 6 и 7. У Ахава было 70 сыновей в Самарии. И написал Иуй письма и послал в Самарию к начальникам израильским, старейшим и воспитателям детей Ахавовых. Такого содержания, письмо не читаю, вы имеете представление. Царских же сыновей было 70 человек, воспитывали их знатнейшие в городе. Когда пришло к ним письмо, они взяли царских сыновей и закололи их 70 человек и положили головы их в корзины и послали к нему в Изриэль. Братья и сестры, Иуй, военачальник царя Ахава, нечестивого царя Ахава, восстал против своего господина, уничтожил его и жену его, и сыновей его. Он послал в Израиль письмо, сказал: вот у вас сыновья господина, поставьте из них царя и воюйте за его царство. Они отказались. Они говорят: двух царей уничтожил этот Иуй, и израильского, и иудейского, и мы не устоим. И они отрубили головы 70 сыновьям Ахава, сложили в корзины и принесли к Иую. Братья и сестры, наверное, самое ужасное назначение, которое собрали эти нечестивые родители, Ахав и Изавель. Вы знаете, нельзя вот спокойно читать эти строки. Спокойно невозможно. 70 человек, друзья, это ужасное наследие собрал Ахав и Изавель. Никогда они об этом не думали, что так закончится. Никогда. Дорогие братья и сестры, вот так некоторые родители смерть своим детям назначают при своей жизни уже. Своей нечестивой жизнью, своей порочной жизнью. Какой выход, друзья? Я заранее скажу. Дети Божьи знают, какой выход. Если неправильно сейчас, останавливайся. Кайся. Исповедуйся, оставляй порочный образ жизни, поправляй свой светильник. Это выход из такого ужасного положения, чтобы своим сыновьям и дочерям не собрать такое имение. Библия говорит, не дети собирают имение для родителей, но родители для детей. Братья и сестры, это имение, это имение. Родители для детей. И имение может быть материальное, может быть духовное. Ну, например, Тимофею. Его мать и бабушка собрали, помните, какое имение? Апостол Павел подчеркивает. Вера, которая была в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе. Братья и сестры, прекрасное наследие. Тимофею вера, она еще от бабушки перешла. Живая вера. Если у отцов и матерей есть эта вера, они передадут детям. Если есть любовь к Богу, передадут. Если есть стремление служить Богу, передадут. Вот я перехожу к положительным назначениям или имениям, которые собрали благословенные мужи и жены, друзья. Я читаю числа, книга числа, 25 глава. Читаю за Финиеса. Прекрасная личность, не так уж много о нем написано, но почти везде, где о нем написано, написано что-то доброе. Это тоже был священник, из рода священнического. Числа 25 глава, читаю 12-13 стих. «Посему скажи, вот я даю ему мой завет мира». Это Бог говорит. «Скажи, вот я даю ему мой завет мира, и будет он ему и потомству ему по нем заветом священства вечного, за то, что он показал ревность по Боге своем и заступил сынов Израилевых». Братья и сестры, вы помните ту картину, как Финиес заступил сынов Израилев, когда он возревновал по Боге, когда руководство израильского народа плакало, молилось о том, что народ стал соединяться с миром. с мавитянами, блудить стали, есть жертвы, которые они своим идолам приносили, и поклоняться этим идолам. В этот момент один человек совершает открыто грех, один из начальников. И возревновал Финиес по Боге. И Бог это высоко оценил, братья и сестры. Высоко оценил. Бог говорит, вот я даю ему мой завет мира. Я понимаю, это вечную жизнь. Мой завет мира. Этот мир нам принес Господь Иисус. И будет он ему и потомству ему по нем заветом священства вечного. Я понимаю, и священство вечно будет в этом потомстве. И дети будут с Богом. Завет мира. Мой завет мира Бог дает. Братья и сестры, мы мало это понимаем, вот. Но насколько это прекрасные, утешительные слова, если бы мне или вам Бог сказал, вот я даю тебе и потомству твоему мой завет мира, и будет и тебе потомству твоему навеки, навсегда. И за что? За ревность по Боге. Братья и сестры, что видят наши сыновья и наши дочери у нас с вами? Видят ли они ревность по Боге? Видят ли, что отец ревнует по Боге, мать ревнует. Они и на посещении, они и на труде, они и в работе. Они с детьми находят время позаниматься и поучаствовать в собрании с детьми, с семьей. И больного посетить, и на собрание приехать. Братья и сестры, это ревность, конечно. Беспечность, халатность – это когда оставляют собрание. Когда небрежно к этому относятся, пусть Господь поможет нам с вами пересмотреть. Или ревность в служении. Может быть, проповедовать отец не умеет, он стих может рассказать, декламацию может выучить своей семьей. Братья и сестры, это ревность по Боге. Это ревность по Боге. И Бог ревность к Нему проявленную, друзья, Он высоко оценивает. Пусть Господь поможет, чтобы мы с вами были похожи на Финиеса. Чтобы завет мира от Господа и дети наши имели, братья и сестры. Не только имели материальное, но и духовное. Прежде всего, чтобы дети спасенные были, чтобы с Богом были они, чтобы они были дети Божьи. К этому надо стремиться. Чтобы они члены церкви были, и не просто члены церкви, только вот считаться в списке церковном. Но чтобы они и ревновали для Бога, и трудились, и вступались за Бога. И где Бога поносят или унижают, чтобы и там отцы поднимались, и матери. Братья и сестры, это ревность по Боге. Ревнуем ли мы по Господу? Давайте проверим себя, каждый себя. И пусть Господь поможет сделать правильную и точную оценку моего хождения за Господом. Что видят мои дети? Видят ли ревность или наоборот беспечность, небрежность, халатность, ленность и так далее? Братья и сестры, книга Судей. Я читаю 1 глава, 15 стих. Халев. Что Халев собрал для своего потомства? Это сравнительно молодой человек, может быть, даже нашего возраста с вами. Читай 14-15 стих, в основном 15. Когда надлежало ей идти, Гафаниил научил ее просить у отца ее поле, и она сошла с осла. Халев сказал ей, что тебе? Акса сказала ему, дай мне благословение. Ты дал мне землю полуденную, дай мне и источники воды. И дал ей Халев источники верхние и источники нижние. Братья и сестры, вот еще одно наследство. Один из благословенных мужей Ветхого Завета, муж веры, Халев, он тоже собрал наследство для своих детей. За мужество, за храбрость, за верность Богу, за абсолютное послушание Слову Божьему. Друзья, Библия говорит, что он имел наследство. И когда его дочь замуж выходила, она подходит к отцу и говорит: «Дай мне благословение. Ты дал мне землю полуденную, дай мне и источники воды». И дал ей хлеб, источники верхние и источники нижние. Братья и сестры, как я понимаю источники верхние, источники нижние? Я понимаю духовное богатство, духовное назначение и материальное. Правильно и нормально, если родители заботятся о том, чтобы и сыновей, и дочерей, когда приходит возраст, женить или выдавать замуж, и чтобы у них, ну, необходимое было. Об этом должны родители заботиться. И при нормальной жизни, нашей верной жизни, друзья, у нас это будет получаться. Хотя, может быть, кому-то и трудно. У меня один друг, когда у него 10 уже родилось детей, он говорит: «Я в ужас прихожу, я не знаю, что я потом с ними буду делать». Когда женился, радовался. Когда дети стали рождаться, и рождаться каждый год. У него рождались, по-моему, 7-месячные дети. Рождались каждый год. Роды всегда были трудные. И когда 10-й родился, он говорит: «Я в ужас прихожу, что я с ними буду делать?» А ему говорит: «Надейся на Бога, уповай, будь верным Богу, Бог не оставит». Братья и сестры, не оставит Бог. Не оставит. Только мы должны верными. Вот как Халев. Я смотрю, что этот человек верным Богу. Еще там, в древности, когда ходил как разведчик осмотреть эту землю. 12 человек было. Иисус Навин и Халев, 2 из 12 оказались верны Богу, а 10 неверны. Братья и сестры, не отступать по большинству от правды – это наш путь. Это быть верными отцам и матерям, верными своему Богу. Надеяться на Него, уповать, невзирая, сколько у нас деток, поможет Бог всех и вырастить, и определить, поможет Господь. У нас же живой Бог, всемогущий Бог, друзья, нельзя об этом забывать. Не оставит Он верных отцов и матерей. Вот как здесь. За мужество, за верность Халева Бог благословляет его потомство. Дочь подходит и говорит: «Дай мне благословить». Уже дал, она еще просит. Верхний и нижний источник, землю дал, дай верхний и нижний источник. Дал. И верхние, и нижние источники. Братья и сестры, пусть Господь поможет, чтобы у нас с вами забота была детям нашим собрать и верхние, и нижние источники. Я за Иакова хочу прочитать. Бытие, 33 глава. Мы сейчас с вами уже будем заканчивать. Книга Бытие, 33 глава. Братья и сестры, обратите внимание, что не только детям, как мы с вами рассматривали вот в этих случаях. Иаков при всем своем таком вот сложном характере, сколько Бог над ним трудился и работал, и все же этот человек собрал имение не только для своих детей, но даже и для брата своего. Я читаю Бытие, 33 глава. 11 стих. То есть Исав отказывается принимать от него эти дары. И Иаков говорит: «Прими благословение мое, которое я принес тебе, потому что Бог даровал мне, и есть у меня все». И упросил его, и тот взял. «Прими благословение мое». Там Акса подходит к отцу и говорит: «Дай мне благословение». Братья и сестры, рано или поздно к нам с вами сыновья и дочери подойдут, и если не так, прямо скажут: «Дай благословение». Другими словами, но скажут: «Папа или мама, ну мне ж надо необходимое, дай мне». Братья и сестры, здесь мы видим, даже брату своему Иаков принес благословение. Он так и говорит: «Прими благословение мое, которое я принес тебе, потому что Бог даровал мне, и есть у меня все». И упросил его, и тот взял. То есть, жить, стараться так, чтобы не проклятие детям своим собрать, не долги, не короткую жизнь, не проказу, не смерть, а ревность по Боге показать, мужество и верность показать. И через свою жизнь благословение собрать как себе, так и своему потомству. Вот к чему я призываю сегодня народ Божий. Братья и сестры, я еще одну личность не хочу упустить. Женщину, о которой я удивляюсь, знаете чему? Как она в родословную Иисуса Христа попала? Как она там оказалась? И когда я читаю, я всегда этому удивляюсь. Послание к евреям, 11 глава, 31 стих, описывает за Раав. Вы помните ее характеристику? Одно слово. Раав – блудница. Но она своему потомству, и даже отцу и матери, уже больше, чем Иаков. Иаков и брату собрал благословение, а это и отцу, и матери, и братьям, и сестрам, и всем родственникам своим. Вы помните, собрала какое имение? Спасение. Весь Иерихон погиб. Ее жилье было в стене Иерихонской. Стены были разрушены. Даже сейчас ученые устанавливали, что стены были на мельчайшие камешки разрушены. Неизвестно как. Землетрясением там некоторые говорят, и все. Разрушено, вот как стекло в некоторых автомобилях сыпется на мелкие-мелкие части. Братья и сестры, стены были этого города Иерихона разрушены. Ее жилье было в стене. И она со всем своим родством оказалась спасенной. Через что? Послание к евреям, 11 глава, друзья, она вся повествует о вере. Ибо без веры Богу угодить невозможно. То есть, это самая последняя женщина в прошлом. Она поверила в Бога живого, в Его Слово. Она поверила, что будет уничтожена. И она попросила, чтобы сохранили жизнь. И Бог милость ей оказал. Братья и сестры, если что-то у нас в жизни было в прошлом не так, в настоящем, только надо остановиться, только надо не жалеть себя, серьезно подумать о потомках наших, о наследии нашем. Я в детстве, когда читал Библию, вы знаете, мне военачальник Иав очень нравился. Мне две личности очень нравились, Иав и Урия, хитиянин. Когда я подрос, уже в этом возрасте, друзья, мне эти личности не очень нравятся. Не очень. Я думаю, что Урия не доставала должного отношения к жене своей, любви должной не доставала у него. То, что ты патриот великий, но у тебя есть семья, жена, и если есть возможность, пожалуйста, ты пользуйся этой возможностью, и ничего страшного. Я же думаю, надо же, какой воин, надо же, ни на что не смотрит. Братья и сестры, Иава точно так же. Вот я любил даже читать, где он не появлялся, везде Бог давал победу ему. Везде давал победу. Только он терпел, можно сказать, друзья, уже когда не определился, кого Бог хочет. И у него, конечно, основания были. Он же военачальник, он знал, как Урия погиб. Его сердце к Соломону не влекло, его к другому. По-моему, Амнон, братья и сестры, вот о потомстве его, и как он умер, вы знаете, такая блестящая личность, выдающаяся личность, военачальник, и погиб, то есть его у жертвенника держался за рога, там его и уничтожили. И написано, похоронен был в пустыне в своем доме. Но когда Давид о нем отзывается, когда он уничтожил двух военачальников, там Давид говорит, да не прекратится в семье Иава семиточивые. Может быть, помните такой текст. Друзья, это тоже наследие. Тоже наследие. Я вам еще напоминаю, друзья, в Священном Писании, если вы находите отцов или матерей, и если хоть немножко о потомстве написано, вы можете посмотреть на отцов и увидеть последствия. Братья и сестры, пусть Господь поможет нам с вами, которые в прошлом были, может быть, последними грешниками, но когда уверовали, как наша жизнь пошла? Или она пошла в полном послушании Богу, в ревности по Боге, или же она совсем по-другому идет, или по течению идет, как идет, так идет. Братья и сестры, отцы и матери, я хочу, чтобы мы сегодня с вами проверили свою жизнь, проверили свое хождение, и пока не поздно, поправили свои взаимоотношения с Богом, с церковью, в семье нашей, чтобы добрым примером быть для наших детей, чтобы назначить им хорошее будущее, прекрасное будущее, назначить им благословение, принести им благословение. Братья и сестры, эти слова Иакова мне очень и очень нравятся. Хочу, чтобы у нас с вами это было в дальнейшем стремлением. «Прими благословение мое, которое я принес тебе». Дорогие братья и сестры, хочу, чтобы так вот мы жили. И такое имение собрали, чтобы оно звучало: «Прими благословение мое, сын или дочь, которое я принес тебе». Не хочу, чтобы проклятие собрали, братья и сестры, не хочу, чтобы кто-то собрал проклятие, или долги, или короткую жизнь, или какую-то проказу, а ее столько различных проказов в этом мире много, или стремление к материальному, к наживе, я скажу, это тоже проказа, все останется. В небо войдут только чистые души, любящие Бога, стремящиеся жить на земле свято. Да поможет мне и вам Господь жить так, чтобы собрать благословение для наших детей, но не проклятие. И чтобы мы могли сказать: «Прими благословение мое, которое я принес тебе». Аминь.